Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте побудем в тишине и начнем. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, я верю и надеюсь, что этот семинар, это спикерское собрание будет полезным для тех людей, которые услышат его. Помоги всем нам увидеть, понять наши корни. Помоги нам ощутить историю анонимных алкоголиков. Помоги всем нам понять, что мы не являемся отдельными, оторванными от истории, от мира людьми, а все мы, каждый из нас, является результатом того, что на протяжении многих лет весть о выздоровлении передавалась от одного человека другому. И помоги нам помнить об этом, помоги нам быть признательными этому, и помоги нам самим сделать все, что мы можем, чтобы весть о выздоровлении передавалась дальше. Аминь. Итак, давайте начнем. Сегодня у нас будет даже не спикерское собрание, а я просто прочитаю один из кусочков книги «АА взрослеет». И мы будем сегодня говорить, я буду читать из книги, по поводу истории возникновения книги «Анонимные алкоголики». То есть этот материал встречался у разных спикеров. Вот. Но потом я увидел, что это на самом деле они говорили из книги «АА взрослеет». Поэтому, когда вот этот семинар появился у меня в голове, в медитации, то я увидел, что нужно сделать какой-то блок, посвященный истории анонимных алкоголиков. Да? И вот этот уже блок начал постепенно обрастать пониманием, как это будет и что нужно записать. Что я вижу, вернее, нужно записать. И одна из вещей, которые мне хотелось вот донести до людей, это история возникновения книги «Анонимные алкоголики». Поэтому я буду читать сейчас из книги «АА взрослеет». Повествование идет от имени Билла Уилсона, то есть одного из основателей анонимных алкоголиков. И хотелось бы еще пару слов сказать. Я много лет назад, когда протрезвел, одно из заданий моего спонсора было по 12 шагу, чтобы я прочитал книги по истории «АА» и все брошюры на русском языке, которые есть у анонимных алкоголиков. И вот когда я, я не знаю, это 5 или 6 лет назад выполнял это задание, то вот есть две книги по истории «АА» на русском языке на данный момент. Это «Доктор Боб и славные ветераны» и книга «АА взрослеет». Есть еще одна книга, которая еще не переведена, но может уже на момент выхода этого семинара она уже будет. Эта книга называется «Передай другому». Это книга, биография Билла Уилсона. Так вот, когда я много лет назад прочитал книгу «Доктор Боб и славные ветераны», она мне очень понравилась, интересная, разные факты, истории, посвященные началу анонимных алкоголиков, доктору Бобу и вот славным ветеранам. А когда я читал книгу «АА взрослеет», для меня эта книга была какой-то тягомотиной, короче. Для меня она была вообще очень скучная, непонятная, неинтересная. И вот сейчас, читая эту книгу, я не могу понять, почему. Потому что вот, когда я взялся за традиции и принципы служения, за этот семинар, вдруг оказалось, что книга «АА взрослеет» невероятно интересная. С одной стороны, с другой стороны, мы можем научиться чему-то у первых анонимных алкоголиков. Потому что этот вопрос, много лет, вернее, меня интересовал, почему в Америке за 20 лет существования анонимных алкоголиков у них было 100 тысяч членов, а в Украине, в России, в странах СНГ, почему этого нет? Да? И ряд причин, которые я буду раскрывать в темах по поводу традиций, структуры обслуживания нашей. То есть то, что по моему личному несовершенному мнению является причиной. То есть если вкратце сказать, первое, то что у нас на протяжении многих лет отсутствовало сильное спонсорство по большой книге, по большому счету множество людей просто не знало, как делать шаги по книге «Анонимные алкоголики». Но это в последние 5, 6, 7 лет этот вопрос уже значительно улучшился. Да? Второе, это то, что у нас очень слабо развитая структура анонимных алкоголиков. Отсутствует, по большому счету, широкое знание по поводу применения традиций и принципов служения. И важный момент, это то, что практически отсутствует связь с нашими друзьями. То есть, ну, друзьями анонимных алкоголиков, как называют их основатели АА. Да? То есть, в раннем АА друзьями называли врачи, психиатры, журналисты очень помогли нам, полицейские и так далее. Люди, которые сталкивались с алкоголиками в обычных условиях. То есть, они работали, и частью их работы было то, что к ним попадали алкоголики. И вот у нас очень мало развито вот это общение с профессионалами. Но это не тема этого спикерского. Мы об этом будем говорить в других блоках. Сегодня мы будем читать по поводу истории возникновения книги «Анонимные алкоголики». Это книга «АА взрослеет», откуда я буду читать. И повествование идет от имени Билла Уолсона. И я начну вот со страницы 144. Второй параграф полный. В тот осенний день 1937 года, когда доктор Боб и я поняли, что около 40 из нас излечились от алкоголизма, мы тут же спросили себя, как можно поделиться этим опытом с другими? Как распространить эту информацию? Доктор Боб выздоровел 2,5 годами ранее, а я к тому времени не пил уже 3 года. Все это время ушло на усовершенствование программы выздоровления и на то, чтобы привести к трезвости небольшое число больных. Но количество алкоголиков во всем мире, которые хотели избавиться от своего недуга, исчислялось миллионами. Как дать им тот огромный шанс, который был у нас? Мы продвигались вперед с такой черепашьей скоростью, что до большинства из них мы никогда не успели бы добраться, и это было очевидно. Поэтому мы больше не могли оставаться секретным обществом, о котором мало кто слышал. Устное общение с некоторыми алкоголиками, которое мы могли поддерживать с помощью наших тогдашних методов, было не только медленным, но и опасным способом распространения информации, так как идеи о возможности выздоровления, на которые мы возлагали такие большие надежды, могли быть вскоре искажены до неузнаваемости. Было очевидно, что наше подающее надежды общество должно предстать перед публикой и выйти в свет. Можно было предположить, что на лечение в Акрон или Нью-Йорк приедет лишь очень небольшое число алкоголиков со всего мира. Однако, нам надо было найти способ добраться до них, где бы они ни находились. Возможно, для этой цели надо было выделить деньги для отправки некоторых наших членов в качестве миссионеров. В то время было уже ясно, что большинство больниц не хотят связываться с алкоголиками. Они были заполнены пациентами, которые представлялись более достойными объектами для лечения. Возможно, нам надо было начать действовать в нескольких больницах и использовать получаемые доходы на оплату деятельности миссионеров. Кроме того, необходимо было изложить наши методы на бумаге. Книга с изложением нашего опыта могла бы донести наши идеи в отдаленные уголки, куда мы никогда не смогли добраться бы лично. Более того, такая книга могла бы предотвратить искажение идеи и информации, которая неизбежно началась бы сразу после приобретения известности. Она не только служила бы руководством для алкоголиков на пути к выздоровлению, но и послужила бы основанием для того, чтобы рассказать нашу историю всему миру. То есть способствовала бы развитию наших связей с общественностью. Таковы были наши мысли и соображения. Идея написания книги очень понравилась доктору Бобу. Но когда речь зашла о платных миссионерах и получении прибыли за счет больниц, у него были явные сомнения. Я был приверженцем этих идей и не разделял многих его страхов. Я чувствовал, что нам понадобятся деньги и, возможно, много денег. Никто из нас не мог полностью посвятить себя этой работе, если мы не будем получать материальную поддержку. И нельзя было ожидать от наших членов, что они бросят свою работу и позабудут о нуждах своих семей, чтобы заниматься бесплатной миссионерской деятельностью. Если у нас будут свои больницы, нам потребуется финансирование. Только на подготовку книги понадобится много времени и некоторое количество денег. Ни доктор Боб, ни я не располагали средствами, у нас были только долги. Все остальные члены АА находились примерно же в таком же положении. Нам просто необходимо было достать деньги или же прекратить существование. Доктор Боб был лишь наполовину убежден этими доводами и задавался законным вопросом, как эти трудности могут повлиять на идейный дух нашего предприятия. Распространение наших идей среди товарищей алкоголиков, не используя принуждения и не извлекая материальной выгоды. В конце концов он сказал, почему бы нам не собрать всех наших акронских товарищей и не провести встречу в доме у Т. Генри. Давайте опробуем эти идеи на них. И вот 18 акронских алкоголиков, собравшихся у Т. Генри, без энтузиазма выслушали наше предложение. Я старался привести как можно более убедительные доводы в пользу миссионерской деятельности, организации больниц и издания книги. Несмотря на свои сомнения, доктор Боб энергично поддерживал меня, особенно в части необходимости издания книги. Как только мы закончили, эти алкоголики буквально не оставили от нас камня на камне. Они отвергли идею миссионеров. Они сказали, что платные сотрудники уничтожат идею добровольности в работе с алкоголиками. И это будет убийственно. Если мы займемся больничным бизнесом, все скажут, что это жульничество. Многие считали, что нам следует избегать рекламы. Нас просто завалят просьбами, и мы не справимся с этим потоком обращений. Некоторые выступали также против книг и брошюр. В конце концов, говорили они, апостолы никогда сами не занимались распространением печатной информации. Мы с доктором Бобом снова вступили в этот спор и возобновили давление. Однако это не дало результатов, и пришлось проводить голосование. С минимальным перевесом, невзирая на энергичные возражения, собрание в Акроне наконец постановило, что нам следует предпринять все эти действия. Первое – послать миссионеров. Второе – организовать больницы. Третье – издать книгу. Но даже тогда никто из присутствующих не выразил большого желания принять активное участие в этой деятельности. Если требуется много денег, мне лучше самому отправиться в Нью-Йорк, где крутятся большие деньги, и собрать их самому. Таков был вердикт собрания. И мы оказались в очень рискованном положении. В последующие годы я был очень благодарен этому сильному меньшинству. Их утверждение, что участие в больничном бизнесе и привлечение платных миссионеров уничтожит нас, оказалось абсолютно справедливым. С другой стороны, если бы мнение этих ультраконсерваторов возобладало, мы ничего бы не добились. В конечном итоге АА могли просто исчезнуть. Хотя в тот момент этого никто не понимал, групповое сознание АА уже работало в поисках правильного решения относительно нашего будущего. Большинство участников того собрания позволили мне действовать, как я хотел. И в то время было довольно легко игнорировать предупреждения меньшинства. Однако, как мы увидим, это не было окончательным поражением меньшинства. Коля алкоголик, хотел бы сказать пару слов, что в конечном итоге мы знаем, что идея платных миссионеров и идея организации больниц, они просто не прижились и отпали. И в конечном итоге, когда у нас появилась шестая и восьмая традиции, анонимные алкоголики полностью отказались как сообщество от идеи соединения нас как организации, сообщества с больницами. А восьмая традиция отказалась от идеи того, что внутри анонимных алкоголиков могут быть платные члены АА или профессиональные члены АА. То есть восьмая традиция говорит о том, что мы, как члены АА, не должны брать деньги за нашу, за несение нашей вести по 12 шагу. Ну, давайте продолжим дальше. Сейчас мы откроем страницу 153 книги АА «Взрослеет». И снова будет прямая речь Билла. Страница 153, первый полный параграф. Примерно в марте или апреле 1938 года я начал работать над книгой, которая затем вышла под названием «Анонимные алкоголики». Ко времени проведения нашей великой кампании по сбору денег я закончил свою историю и написал черновой вариант нынешней второй главы книги АА. Размноженные копии этих двух глав были одним из элементов этой кампании, которая вскоре выдохлась. Пытаясь подбодрить нас, наши друзья настаивали на проведении ежемесячных заседаний попечителей. В течение некоторого времени на этих заседаниях ничего не происходило, за исключением соболезнований по поводу пустоты казны нашего фонда. Но на одной из таких встреч, ранней осенью 1938 года, Фрэнк Эймос выдвинул идею, которая действительно открыла нам дорогу в будущее. Он сказал: «Один из моих друзей, Юджин Эксман, работает редактором религиозной литературы в издательском доме «Харпер». Возможно, он заинтересуется нашей новой книгой. Почему бы вам не поехать туда и не показать ему несколько готовых глав? Я организую для вас эту встречу». Итак, я поехал на встречу с Джином Эксманом, который впоследствии стал еще одним замечательным другом нашего сообщества. Я поведал историю нашей борьбы и передал ему мои первые авторские попытки. В моем присутствии Джин внимательно прочитал текст двух глав. Затем он спросил: «Сможете ли вы написать всю книгу в таком стиле? И сколько месяцев у вас это займет?» Я задрожал, но ответил: «Думаю, что смогу. Вероятно, на это потребуется 9-10 месяцев». Тогда он сделал неожиданное предложение: «Если это вам поможет, то я думаю, издательство могло бы выдать вам аванс в размере $1500 в счет авторского гонорара. Эту сумму потом вычтут из вашего вознаграждения, когда вы закончите книгу в следующем году». В очередной раз, вознесшись до небес, я удалился, чтобы сообщить эту великую новость моим товарищам. Сначала я направился к Фрэнку Эймосу, но по дороге мое воодушевление стало омрачаться беспокойными мыслями. Предположим, наша недописанная книга когда-нибудь превратится в настольную книгу для наших товарищей. Тогда наш главный письменный труд будет достоянием постороннего издателя, безусловно, славного и надежного человека, но все же чужака. Поэтому я размышлял, не лучше ли, чтобы права на нашу книгу были у всего нашего товарищества. Затем я подумал о $1500, которые были обещаны в качестве аванса. Когда книга будет готова, я буду должен издательству эту сумму. И для того, чтобы рассчитаться с ним, придется продать довольно большое количество экземпляров. И предположим, что когда книга выйдет в свет, она получит большую популярность, и к нам посыплятся мольбы о помощи от тысяч алкоголиков и их семей. У нас не будет денег, чтобы справиться с этой весьма вероятной ситуацией. Я не стал рассказывать Фрэнку эти опасения и с радостью увидел, как осветило его лицо, когда он узнал эту новость. В любом случае, отрадно было узнать, что такое издательство, как Harper, было заинтересовано в этой книге, и такой редактор, как Джин, верил, что это будет хорошая книга. Этот случай стал одним из кирпичиков, создавших уверенность в возможности довести проект этой книги до конца, во что бы это ни стало. На следующем заседании фонда наши друзья счастливо улыбались, слушая подробности проекта издания книги у Харпера. Это был первый луч надежды за многие месяцы. Наши попечители были единодушны во мнении, что договор с Харпером является правильным решением. Ранее я поделился своими сомнениями относительно предложения Harper с несколькими друзьями в Нью-Йорке, но больше нигде об этом не говорил. Теперь же, очень неохотно, я рассказал о них попечителям. Однако мои доводы не произвели впечатления на членов совета из числа неалкоголиков. Они напомнили мне хорошо известный факт, что авторы редко сами издают свои произведения и владеют правами на них. Встреча закончилась на унылой ноте. Мы не пришли ни к единому мнению и не было принято никакого решения. Вскоре после того в дело вступил один из самых энергичных и пробивных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Это был мой друг Генри П., который одно время занимал руководящую должность компании Standard Oil и первый алкоголик в нью-йоркской группе, которому удалось бросить пить, по крайней мере, на какое-то время. Он был протеже доктора Силкворта и часто посещал больницу Чарльза Таунса. К этому моменту он не пил уже около 2 лет. Генри был рыжеволос, ежеминутно выдавал новые идеи и фонтанировал безудержной энергией. Он не входил в число попечителей совета, и формально его мнение не имело никакого значения. Но это было неважно. Он был энергичным торговцем и в своей жизни продал немало товаров. Он сказал: «Послушай, Билл, зачем нам дальше иметь дело с этими попечителями и этим фондом? Эти парни не собрали ни цента и не собираются этого делать. Почему бы нам не поставить это дело с будущей книгой на деловую основу и не создать акционерное общество? Давай продадим акции нашим собственным товарищам в Нью-Йорке, и если мы сумеем их убедить, я гарантирую, они захотят дать нам деньги». Когда-то я работал на Уолл-стрит, и эта идея уже приходила мне в голову. Но замыслы Генри были гораздо масштабнее, и он излучал уверенность. Наше товарищество организует собственное издательство, и, может быть, мы распрощаемся с фондом. Я сказал ему, что попечители никогда не согласятся с этим планом, и мне не хотелось бы обижать их. Но Генри был гораздо более толстокожим человеком, чем я. Он был неумолим. Он сказал, что это просто необходимо сделать, и в конце концов я согласился. Все еще сильно тревожась о судьбе этого предприятия, я вернулся к Джину Эксману и честно рассказал ему о том, что мы собираемся сделать. К моему крайнему изумлению, он согласился, абсолютно в ущерб собственным интересам, что такому обществу, как наше, необходимо самому издавать собственную литературу и самому контролировать этот процесс. Более того, он полагал, что у нас есть хорошие шансы преуспеть. Хотя мнение Джина не имело большого значения для попечителей, все же мы с Генри почувствовали поддержку, в которой так нуждались. Генри не терял времени и немедленно принялся обрабатывать членов нашей нью-йоркской группы. Он отлавливал их по одному и убеждал, подавлял, гипнотизировал. А я шел по его следам и заглаживал углы раздражения и пытался развеять некоторые подозрения относительно мотивов наших действий.
После двух недель этой энергичной пропаганды члены восточного отделения нашего товарищества без особого энтузиазма дали свое согласие. Доктор Боб испытывал сомнения, но тоже согласился. Он считал, что на данном этапе это неразумно было бы выносить этот вопрос на рассмотрение наших акронских товарищей. Он полагал, что такая пропаганда могла бы отчасти оправдана в Нью-Йорке, но немногие акронцы сумеют это понять. Он также считал, что следует озвучить эту идею перед попечительским советом. Нам ни в коем случае не следовало их игнорировать. Тем временем мы с Генри продолжали совершенствовать наш план. Нужен был убедительный проспект об организации акционерного общества, чтобы заставить алкоголиков отдать свои деньги в обмен на акции компании, которая еще не выпустила ни одной книги. Но чем больше мы изучали ситуацию, тем лучше выглядело это предложение. Мы пошли к Эдварду Блэквеллу, президенту Cornell Press, одной из крупнейших типографий в США. Там мы выяснили, что стоимость печати книги среднего размера составляет около 10% ее розничной стоимости. Затраты на печатание книги объемом 400 страниц будут меньше $1. Если продажная цена нашей книги будет $3.50, как планировали мы с Генри, то мы получим значительную чистую прибыль. Не надо будет платить комиссию книжным магазинам, оплачивать рекламу, нести убытки, какие обычно принимают на себя издатели, если книги не продаются. Разумеется, наша книга обязательно будет хорошо продаваться, и мы обязательно получим большую прибыль. Все это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я выложил эту информацию на следующем заседании попечительского совета. Я предполагал, что реакция будет негативной, и именно так и случилось. Было чрезвычайно трудно выразить решительное несогласие с нашими замечательными друзьями. В очередной раз мы не достигли согласия, и встреча попечителей была перенесена. Я знал, что нам необходимо довести это дело до конца, невзирая на все возражения. Ситуация была угнетающей. Однако Генри не был подавлен. Он сидел ночами, работая над рекламным проспектом. Основные аргументы были следующие. У Харпера сказали, что это будет хорошая книга. И даже если мы заплатим нашим группам и посторонним книжным торговцам по $1 за экземпляр за распространение книги, все равно мы получаем огромную чистую прибыль. Книгу можно напечатать за очень малые деньги и продавать по $2.50 оптом, или по $3.50 в розницу. А когда появятся рецензии на книгу и прочая реклама, мы уверены, что книги будут продаваться вагонами. В проспекте предполагалось учредить компанию с номинальной ценой акции $25. Нью-йоркские алкоголики и их друзья могли бы купить треть этих акций за наличные. Остальные две трети будут распределены между Генри и мной за проделанную нами работу. Чтобы успокоить попечителей, было решено, что причитающийся мне авторский гонорар можно будет направлять в фонд алкоголиков. Генри предложил к проспекту диаграмму, иллюстрирующую ожидающий доход с продаж 100 тысяч, 500 тысяч и даже 1 000 000 экземпляров книг. Я сейчас уже не помню всех его надежд, но они были просто фантастическими. Я не совсем разделял подобный оптимизм, но я был уверен, что доходы от книги дадут возможность некоторым из нас полностью посвятить все это время работе и организовать генеральную штаб-квартиру для нашего сообщества. Получится это или нет, я был тем не менее убежден, что наше товарищество должно само владеть правами и контролировать издание своей литературы. Нашему предприятию все еще не хватало двух важнейших вещей. Оно не было зарегистрировано в качестве юридического лица, и у него не было названия. Генри позаботился об этом. Поскольку будущая книга должна была стать первой в длинном ряду последующих изданий, он считал, что наше издательство следует назвать АО «Издательские работы». Меня это устраивало. Но я возразил, что пока мы не зарегистрированы, мы не можем размещать акции, а на регистрацию необходимы деньги. На следующий день я обнаружил, что Генри купил в канцелярском магазине пачку бланков акций. И в верхней части каждого из них написал «АО «Издательские работы». Номинальная стоимость $25. В нижней части каждого бланка стояла подпись «Генри П. Президент». Когда я стал возражать против этих нарушений, Генри сказал, что нам нельзя терять время и не стоит беспокоиться по пустякам. Так было запущено это великое предприятие. Оставалось посмотреть, что из этого выйдет. Генри знал все уловки, к которым прибегают успешные торговцы, и немедленно приступил к действию. Он вихрем носился среди нью-йоркских алкоголиков и их друзей, предлагая им купить акции блестящего нового предприятия. Поскольку я тоже кое-что понимал в таких вещах, я следовал его примеру. Ну что вам сказать? Мы не продали ни одной из предложенных 600 акций издательских работ, несмотря на наши уверения в их дешевизне. Нью-йоркские алкоголики говорили: «Ну вы, ребята, и нахалы. Почему вы думаете, что мы будем покупать акции под еще не написанную книгу?» Однако Генри это не обескуражило. Он все еще был полон идей. «Билл», — сказал, — «мы с тобой знаем, что эта книга будет хорошо продаваться. И редактору Харперу тоже известно это. А эти нью-йоркские пьяницы не верят в это. Некоторые считают это шуткой, а остальные пускаются в возвышенное рассуждение о смешении духовных знаний с деньгами и рекламой. Но если они действительно поверят в то, что книга будет хорошо продаваться, они быстро раскупят все акции. Так почему бы нам не встретиться с сотрудниками Reader's Digest и узнать, не напечатают ли они заметку о нашем товариществе и об этой книге? Если Digest поместит она статью, мы будем продавать эти книги вагонами. Это каждому ясно, даже этим пьяницам-скупердяям. Так чего же мы ждем? Поехали!» Двумя днями позже мы сидели в Плезантвилле в нью-йоркском офисе мистера Кеннета Пейна, который тогда был главным редактором журнала Digest. Мы нарисовали радужную картину нашего товарищества и будущей книги. Мы упомянули о большом интересе со стороны мистера Рокфеллера и некоторых его друзей. Мистер Пейн был заинтересован. Вскоре он сказал: «Я почти уверен, что Digest захочет рассказать об этой истории. Хотя, разумеется, мне надо посоветоваться с другими редакторами. Лично я думаю, что это как раз такая история, которую мы ждем. Когда следующей весной ваша книга будет готова, дайте мне знать. Я думаю, мы сможем отправить кого-нибудь из журналистов для того, чтобы он написал статью о вас. Это будет очень занимательная история. Но, разумеется, сначала мне нужно посоветоваться с коллегами. Вы ведь это понимаете». На этом закончилась наша встреча. Мы с Генри схватили свои шляпы и поспешили в Нью-Йорк. Теперь у нас было настоящее средство для атаки. В этот же вечер мы начали новую агитацию. И те, кто раньше сомневался, начал подписываться на акции. Почти все они в то время были разорены, поэтому мы попытались упростить процедуру. Они могли купить свои акции в рассрочку, ежемесячно выплачивая по $5 за акцию в течение 5 месяцев. Многие могли позволить себе только одну акцию. Когда попечители ввели в курс дела, они проявили лояльность и тоже внесли свою лепту. У некоторых анонимных алкоголиков были друзья, которые также подписывались на небольшие количество акций. Некоторые из моих старых приятелей с Уолл-стрит также потратили на это немного денег. Протянулись руки помощи, и такие люди, как доктор Силкворт и доктор Тьеба, тоже купили акции. Вскоре нам удалось распространить 200 акций на сумму $5000 и понемногу начали поступать живые деньги. Однако этот коммерческий проект все еще не слишком воодушевлял наших подписчиков, но после наших заверений о том, что в один прекрасный день они смогут вернуть свои деньги, они начали по-настоящему поддерживать эту идею. У Генри был офис на Уильям-стрит 17 в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, который служил штаб-квартирой для его собственного бизнеса, который приходил в упадок. У него также была секретарша по имени Рут Хок, которая стала одним из настоящих пионеров движения АА. Остальные материальные активы состояли из громоздкого стола и некоторого количества плюшевой мягкой мебели. Каждое утро я отправлялся из Бруклина в Нью-Йорк, где, расхаживая взад и вперед по офису, диктовал наброски глав будущей книги. Поскольку нам никак не удавалось составить точный план будущей публикации, я работал на основании составленного в попыхах списка черновых заголовок глав. Неделю за неделей Генри обижал наших подписчиков, понуждая их выплачивать взносы за акции. Кроме этого, в финансового ручейка нам удалось получить $2500 от мистера Чарльза Таунса. Большую часть этих средств пришлось использовать на содержание офиса и еду для Генри, Рут, Лоис и меня. И так продолжалось до апреля 1939 года, когда подошел срок публикации книги «Анонимные алкоголики». По мере того, как главы книги медленно приобретали общие очертания, я зачитывал их перед нью-йоркской группой на ежедневных заседаниях в нашем помещении на Клинтон-стрит, а копии отправлял для проверки и замечаний доктору Бобу в Акрон, откуда мы не получали ничего, кроме самой теплой поддержки. Однако на встречах в Нью-Йорке текст глав подвергался очень жесткой критике. Мне приходилось диктовать заново, и Рут перепечатывала их снова и снова. Несмотря на жаркие споры, критика нью-йоркских товарищей очень помогала мне, а их доверие и энтузиазм в какой-то степени укрепились. Так продолжалась эта работа, пока мы не добрались до знаменитой пятой главы. К тому времени я закончил рассказывать собственную историю и написал черновики еще трех глав, которые называются «Выход есть», «Еще об алкоголизме» и «Обращение к агностикам». Теперь нам стало ясно, что у нас накоплен достаточный опыт и много материалов, позволяющих показать себя в наилучшем свете, и что настало время рассказать о том, как реально работает наша программа излечения от алкоголизма. Именно сейчас надо было определить центральный стержень книги. Подспудно эта проблема постоянно изводила меня. До этого я никогда ничего не писал, так же, как ни один из членов нашей нью-йоркской группы. По мнению нескольких наших акционеров, работа над книгой продвигалась слишком медленно, и они начали уклоняться от выплаты взносов. Шумные споры по поводу уже законченных четырех глав были просто невыносимы. Я был совершенно измучен, мне неоднократно хотелось вышвырнуть эту книгу из окна. Я пребывал в этом состоянии, которое трудно назвать духовно возвышенным, и в тот вечер, когда были написаны 12 шагов анонимных алкоголиков. Я был раздражен и совершенно измотан. Я лежал в кровати в доме на Клинтон-стрит 182 с карандашом в руке и блокнотом на коленях. Я не мог сосредоточиться на работе, не говоря уже о том, чтобы отдаться ей всем сердцем. Но это была работа, которую необходимо было выполнить. Постепенно мне удалось сфокусировать свои мысли. С того времени, как Эбби навестил меня осенью 1934 года, мы постепенно выработали то, что называлось нашей устной программой. Большинство основополагающих идей пришли к нам от оксфордских групп, Уильяма Джеймса и доктора Силкорта. Хотя порой и имелись место заметные вариации, но в конечном итоге все сводилось к довольно последовательной процедуре, состоявшей из 6 шагов. Приблизительно их можно было описать следующим образом. Первый шаг. Мы признали себя побежденными
бессильными справиться с алкоголем. Второй шаг. Мы составили список наших моральных недостатков или грехов. Третий шаг. Мы доверительно признались в своих недостатках другому человеку. Четвертый шаг. Мы возмещали ущерб всем, кто пострадал от нашего пьянства. Пятый шаг. Мы старались помочь другим алкоголикам, не думая о вознаграждении в виде денег или славы. Шестой шаг. Мы молились Богу, каким бы он ни был в нашем представлении, чтобы он дал нам силы выполнять эти заповеди. Вот основное содержание того, что к осени 1938 года мы говорили каждому, впервые пришедшему к нам. Мы полностью отвергли некоторые другие идеи и подходы оксфордских групп, включающие те, которые могли вовлечь нас в теологические споры. Точки зрения на Востоке и Среднем Западе все еще существенно разделялись по некоторым важным вопросам. Там наши люди оставались активными членами оксфордской группы, тогда как мы в Нью-Йорке вышли оттуда годом ранее. В Акроне и его окрестностях люди продолжали говорить об абсолютных ценностях, провозглашаемых оксфордскими группами. Абсолютной честности, абсолютной чистоты, абсолютном отсутствии эгоизма и абсолютной любви. Для нью-йоркцев это было чересчур, и мы отказались от этих проповедей. Но мы все еще, как и на Востоке, придавали большое значение словам доктора Силкворта, которыми он описывал дилемму, состоящую перед алкоголиком – одержимость и аллергия. К настоящему времени мы уже знали по опыту, что вновь пришедшие должны либо принять первый шаг, либо у них ничего не получится. В тот вечер, когда я перебирал в мозгу эти обстоятельства, мне показалось, что нашей программе все еще не хватает четкости. Могло пройти много времени, прежде чем нам удастся установить личный контакт с читателем нашей книги, находящимся в отдаленных уголках или зарубежных странах. Поэтому наша литература должна давать максимально ясную и исчерпывающую информацию. Следует более детально определить наши шаги. Не должно быть никакой лазейки, которую мог бы попытаться использовать алкоголик. Возможно, наши 6 шагов следует разбить на более мелкие составные части. Так мы сможем лучше воздействовать на нашего далекого читателя, находящегося в затруднительном положении. И в то же время это позволит нам расширить и усилить духовный смысл нашей книги. Насколько я помню, все эти мысли крутились у меня в голове, когда я начинал писать. Наконец-то я взялся за дело. Я решил разработать большее число шагов, нежели 6, но не знал, сколько именно. Я расслабился и попросил подсказки свыше. С удивительной легкостью, если принимать во внимание мое эмоциональное расстройство, я закончил первый вариант рукописи. Это заняло около получаса. Слова лились сами собой. Сформулировав 6 шагов, я продолжал добавлять новые. Всего их набралось 12. Это число показалось мне почему-то значимым. Без всякой видимой причины у меня возникла ассоциация с 12 апостолами. Чувствуя большое облегчение, я начал перечитывать написанное. В этот момент ко мне пришла пара поздних гостей. Одним из них был мой тогдашний хороший приятель Говард А. С ним был новичок, который не пил всего 3 месяца. Я был очень доволен тем, что написал, и зачитал им новую версию программы, которая называлась «12 шагов». Реакция Говарда и его друга была очень бурной. «Почему 12 шагов?» – спросили они. И добавили: «Ты слишком много апеллируешь к Богу в этих шагах, ты отпугнешь людей». И еще: «Что ты имеешь в виду, ставя этих пьяниц на колени, когда они просят избавиться их от всех недостатков? И кто захочет во что бы то ни стало избавиться от своих недостатков?» Видя мое смущение, Говард добавил: «Ну что ж, в конце концов, кое-что из этого звучит неплохо.
Но, Билл, тебе надо смягчить тон. Это написано слишком жестко. В таком виде обычный алкоголик не согласится с этим. И сейчас мы немножко оторвемся от чтения книги «АА взрослеет». Я вам прочитаю примерное содержание того варианта книги, о котором только что шла речь. И вы сможете сравнить текст книги, который был в первом варианте, и с тем, что есть у нас сейчас. Этот материал взят из семинара Джои Чарли «Большая книга оживает». Итак, глава 5, программа в действии, оригинальный текст. Мы редко встречали человека, который бы строго следовал нашим указаниям и потерпел неудачу. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой простой программе. Обычно это мужчины и женщины, которые органически не могут быть честными сами собой. Такие несчастные есть. Они не виноваты. Похоже, что они не просто родились такими. Они по натуре своей не способны усвоить и поддерживать образ жизни, требующий неумолимой честности. Вероятность их выздоровления ниже средней. Есть люди, страдающие от серьезных эмоциональных и психических расстройств, но многие из них все-таки выздоравливают, если у них есть такое качество, как честность. Истории из нашей жизни рассказывают в общих чертах, какими мы были, что с нами произошло и какими мы стали. Если вы решили, что хотите обрести то же, что и мы, и вы готовы сделать все ради достижения цели, значит, вы готовы следовать указаниям. Некоторым из них ты будешь противиться. Ты будешь думать, что можно найти более легкий, удобный путь. Но мы сомневаемся, что ты найдешь такой путь. Со всей серьезностью мы просим вас быть с самого начала бесстрашными в выполнении этих шагов и следовать им неуклонно. Некоторые из нас старались придерживаться своих старых представлений и не добились никакого результата, пока полностью не отказались от них. Помни, что ты имеешь дело с алкоголем, хитрым, властным, сбивающим с толку. Без помощи тебе с ним не совладать. Но есть некто всесильный, это Бог. Да обретешь ты его ныне. Полумеры ничем не помогут тебе. Ты подошел к поворотному моменту. Все отринув, ты должен просить о его попечительстве и защите. Мы думаем, ты сможешь получить ее. Вот предпринятые шаги, которые предлагаются как программа твоего выздоровления. Первый шаг. Мы признали, что мы бессильны перед алкоголем, что наши жизни стали неуправляемы. Второй. Поверили, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нас к здравомыслию. Третий. Приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь заботе и указаниям Бога, как мы его понимали. Четвертый шаг. Сделали глубокую и бесстрашную моральную инвентаризацию самих себя. Пятый шаг. Признали перед Богом, собой и каким-то другим человеком истинную природу наших заблуждений. Шестой шаг. Были полностью готовы к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших дефектов характера. Седьмой. Смиренно, стоя на коленях, мы просили Его избавить нас от наших изъянов, не пытаясь ничего оставить. Восьмой шаг. Составили список всех людей, кому мы причинили вред, и преисполнили с готовностью возместить им всем ущерб. Девятый. Напрямую возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. Десятый шаг. Продолжали делать личную инвентаризацию, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. Одиннадцатый шаг. Путем молитвы и медитации мы искали углубление сознательного контакта с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. Двенадцатый шаг. Получив духовный опыт, к которому привели эти действия, мы старались нести эту весть до других, особенно алкоголиков. и применять эти принципы во всех наших делах. Ты можешь воскликнуть: «Что за режим? Я не смогу следовать ему до конца». Не отчаивайся. Никто из нас не смог совершенно безупречно придерживаться этих принципов. Мы не святые. Главное в том, что мы готовы духовно развиваться. Изложенные принципы являются руководством на пути прогресса. Мы притязаем лишь на духовный прогресс, а не на духовное совершенство. Наше описание алкоголика, глава, обращенная к агностику, а также истории из нашей личной жизни до и после принятия программы должны убедить тебя в трех существенных моментах. А. Ты был алкоголиком, и ты не мог управлять своей жизнью. Б. Возможно, никакая человеческая сила не смогла бы избавить тебя от алкоголизма. В. Бог может избавить и избавит, если искать Его. Если ты не можешь принять эти духовные вещи, то ты можешь перечитать книгу или просто выбросить ее. Вот это была первоначальная идея, которую Билл изложил на листике бумаги в тот вечер в Нью-Йорке. И поэтому это очень озадачило этого парня Говарда и того новичка. Ну и тоже представьте себе ситуацию, если вы вот приходите на группу и вам говорят, что у нас было 12 шагов, а теперь у нас 24 шага. То есть как минимум это настораживает. Поэтому вот такая вот ситуация была у Билла, когда он впервые написал 5 главу. И сейчас мы продолжим дальше чтение книги АА «Взрослеет». Мы с вами остановились на странице 162, и я сейчас продолжу чтение. Я начал энергично защищать свое новое творение, все до последнего слова. Завязался отчаянный спор, который остыл только пару часов спустя с появлением Лоис. Она сказала: «Почему бы вам на время не забыть об этом всем и не выпить кофе?» Так мы и сделали. Акронцам, таким как Пол и Дик С., очень понравились новые шаги. В ходе дальнейшей работы над текстом книги на основе 12 шагов они продолжали выражать свое одобрение. Но в Нью-Йорке шли жаркие дебаты о 12 шагах, и содержание книги просто удвоились и продолжались с новой силой. Высказывались консервативные, либеральные и радикальные точки зрения. Фитц М., сын священника епископальной церкви из Мэриленда, и еще один человек, которого вылечили в больнице Чарльза Таунса, часто приезжали в Нью-Йорк для усиления консервативных позиций. Фитц считал, что книга должна базироваться на христианской доктрине и излагать ее. Он выступал за использование библейской терминологии и выражений из Библии, чтобы это было очевидно. Пол К., еще один член нью-йоркской группы, недавно пришедший в нее, отстаивал эту позицию с еще большей настойчивостью. Наиболее многочисленную группу составляли либералы. Они не возражали против использования в книге слова «Бог», но категорически отвергали прочие теологические утверждения. Они не хотели поддерживать никакой доктрины. Духовность – да, но никакой религии категорически нет. Они отмечали, что большинство наших членов... так или иначе верили в некого Бога. Однако, когда дело касалось богословских вопросов, нам было бы трудно договориться даже между собой. Так как же мы сумеем написать книгу подобного содержания? В таких вопросах не существует и не может существовать группового мнения. Алкоголики, которые сталкивались с миссионерской деятельностью, всегда жаловались именно на это. Инстинктивный протест алкоголиков против чисто религиозного подхода сильно затруднял миссионерскую деятельность. Либералы говорили, что не хотят выступать с критической позицией, а только хотят напомнить голые факты. Эту точку зрения трудно было оспаривать.
Верно, что мы не могли достичь согласия в нашем товариществе по основополагающим религиозным вопросам, и что чисто религиозный подход срабатывал далеко не всегда. Таким образом, либералы оказали значительное воздействие на духовный настрой и тон нашей книги. Но по-настоящему огромный вклад предстояло еще внести атеистам и агностикам, нашему радикальному левому крылу. Эта группа, возглавляемая моим другом Генри и упорно поддерживаемая Джимом Б., недавно присоединившимся к нам торговцем, продолжала отвоевывать позиции. Сначала они хотели, чтобы в книге совсем не упоминалось слово «Бог». Генри верил в некую вселенскую силу, но Джимми продолжал поражать нас на собраниях, отрицая существование Бога. Некоторые наши товарищи были настолько разгневаны, что хотели выгнать его из группы. Но большинство считало, что лучше позволить ему говорить в надежде, что в конце концов он изменит свою точку зрения, как впоследствии произошло. Генри, Джимми и их компания хотели, чтобы это была психологическая книга, чтобы это было приманкой для алкоголиков. Заинтересовавшись этой книгой, будущие читатели могли бы уже сами выбирать, верить им в Бога или оставить его в покое. Это было шокирующим предложением для остальных. Но, к счастью, мы выслушали его и в конце концов узнали кое-что ценное. В действительности, наше групповое сознание включилось в работу по созданию максимально приемлемой и эффективной книги. Каждый голос сыграл определенную роль в достижении результата, который оказался судьбоносным. Как человек, который отвечал за письменную часть работы, я находился непосредственно в центре этих споров. Либералы были наиболее многочисленной группой, но лишь едва превосходили объединившихся консерваторов и радикалов. Какое-то время казалось, что мы навсегда увязнем в непрерывных спорах. Наконец, отчаявшись угодить всем без исключения, я предложил, чтобы последнее слово в споре о содержании книги принадлежало мне. Видя, что мы никуда не продвигаемся без такого решающего голоса, большинство согласилось. Мы снова приступили к продолжению работы. Мы все еще не слишком продвинулись в написании текста книги, когда стало ясно, что требуется кое-что еще. В книге должны быть реальные истории или целый раздел, посвященный историям отдельных пациентов. Мы должны представить доказательства в виде живых людей и письменных свидетельств наших товарищей. Мы чувствовали, что такой раздел с историями поможет далекому читателю ассоциировать себя с нами, что не может сделать один только сухой текст. На этом этапе важную роль сыграли доктор Боб и другие акронцы. Акронская группа была самой многочисленной, и у нее было накоплено больше личных историй алкоголиков, и теперь появилась возможность изложить этот материал в форме повествования. Двумя годами ранее мы сумели вытащить из трущоб, населенных алкоголиками, бывшего газетного журналиста Джима С., и вернуть его к трезвости и здоровому образу жизни. Джим и доктор Боб обошли всех акронцев с достаточным стажем трезвости, чьи свидетельства можно было бы использовать. Джим по большей части интервьюировал потенциальных свидетелей и записывал их истории, а доктор Боб писал свою историю. К январю акронцы написали 18 отличных историй. Две из них были получены от кливлендцев, посещающие заседание в Акроне. А одна история касалась Мэри Б., жены акронского алкоголика, которая стояла у истоков создания нынешнего движения родственников АА «Аланон». Нью-Йоркская группа подготовила 10 историй, хотя это давалось им несколько труднее. В то время мы представляли собой причудливое и разношерстное общество. Поскольку в Нью-Йорке не было никого, кто мог бы сравниться с акронским журналистом Джимом, мы подумали, что каждый член нью-йоркской группы, у которого есть подлинная история обретения трезвости, может описать ее самостоятельно. Ни у кого из нас не было подобного опыта сочинительства, и когда мы с Генри постарались отредактировать эти любительские попытки, мы получили кучу неприятностей. «Кто мы такие, чтобы редактировать их рассказы?» – спрашивали эти авторы. Это был резонный вопрос. Однако мы все же сделали это. Крики разгневанных рассказчиков, чьи истории мы отредактировали, наконец утихли. И раздел книги с историями пациентов был закончен к концу января 1939 года. В конце концов, был готов и основной текст книги. Истощение наших денежных ресурсов было явно не за горами, и мы готовились отдать книгу в печать. Однако, кто-то, чье имя я не помню, высказал следующее опасение. Как мы можем быть уверенными, что книгу примут все читатели? Возможно, в ней есть ошибки с медицинской точки зрения или какой-то материал, который может оскорбить религиозные чувства наших друзей. Не лучше ли нам напечатать пробный экземпляр основного текста и несколько реальных историй и опробовать книгу на наших товарищах, а также на различных типах и классах людей, которые имеют какое-либо отношение к алкоголикам? Такой подход требовал еще больше времени и денег, и многие возражали. Но со временем мы пришли к выводу, что действительно лучше подстраховаться таким образом. Книга была отпечатана и размножена в 400 экземплярах и разослана всем, кто, по нашему мнению, мог быть озабочен проблемой алкоголизма. На каждом экземпляре стоял штамп «Одолженный экземпляр», чтобы защитить наши права на предстоящий тираж. Пока мы ожидали поступления откликов, шли две жаркие дискуссии. Хотя на пробных экземплярах уже стояло название «Анонимные алкоголики», многие продолжали считать его неприемлемым. В течение нескольких месяцев Акронская и Нью-Йоркская группы пытались найти подходящее название для книги путем голосования. Это приобрело характер развлечения и хобби, которому предавались после окончания собраний. Название «Анонимные алкоголики» фигурировало в этих спорах почти с самого начала, кажется, с октября 1938 года. Мы не знаем, кто впервые произнес его. После того, как наша нью-йоркская группа в 1937 году откололась от оксфордцев, мы часто называли себя «компанией безымянных алкоголиков». От этой фразы оставался всего лишь один шаг до идеи анонимных алкоголиков. Таково было настоящее происхождение данного словосочетания. Сначала мне очень понравилось это название, но по мере развития дискуссий о названии книги у меня начались появляться определенные сомнения и искушения. С самого начала пользовалось популярностью название «Выход из тупика». Я мог бы поставить свое имя под этим названием, например, «Выход из тупика» от Билла У. В конце концов, почему книга не может носить имя автора? Я начал забывать, что это был продукт коллективного труда, и я был по большей части третейским судьей в спорах, в результате которых она появилась. В один из мрачных моментов я даже задумывался о том, чтобы назвать книгу «Движение Б.У.» Билла Уилсона. Я высказал эти мысли нескольким товарищам, и они надавали мне тумаков. Тогда я осознал маячившее передо мной искушение как бесстыдное проявление эгоизма. Так я снова начал голосовать за название «Анонимные алкоголики». В общей сложности мы рассмотрели более 100 предложений по поводу вариантов названия. Название «Анонимные алкоголики» постепенно начало завоевывать популярность в Нью-Йорке. Эта тенденция усилилась с появлением в наших рядах первой литературной знаменитости – Джо У, которому недавно пришлось покинуть богатый район Бауэри. Некогда он был один из основателей популярного и престижного журнала. Он полностью поддерживал название «Анонимные алкоголики». Он организовал темпераментную дискуссию и сумел убедить большую часть нью-йоркской группы. Однако нам не удалось достичь согласия с нашими друзьями из Акрона, где значительное большинство предпочитала название «Выход». А результаты объединенного голосования обоих групп свидетельствовали, что сторонники этого названия все еще имеют некоторое большинство. Тут перед нами возникла новая возможность, и мы ухватились за нее. Я послал телеграмму старине Фитцу, который находился на своей ферме в Мэриленде. Я попросил его посетить библиотеку Конгресса в Вашингтоне и узнать, сколько книг носят название «Выход» и сколько книг называются «Анонимные алкоголики». Двумя днями позже мы получили его ответ. В библиотеке Конгресса есть 12 книг под названием «Выход». Там нет книги под названием «Анонимные алкоголики». Мы сказали себе: «Разумеется, мы не собираемся создавать эту книгу в качестве 13-го выхода. Мы оставили название «Анонимные алкоголики» на экземпляре, который был отправлен в типографию. Вот как наша книга получила свое название, а наше сообщество получило свое имя». Незадолго до окончания работы над рукописью произошло событие, которое имело огромное значение для нашего будущего. В то время оно выглядело как очередная схватка по поводу книги. Местом этой схватки был офис Генри в Нью-Йорке, где в основном и шла работа над рукописью. Присутствовали Фитц, Генри, наша замечательная секретарша-малышка Рут и я. Мы все еще продолжали спорить о 12 шагах. В то время я отказывался идти на какие-либо компромиссы по поводу этих шагов. Я не хотел менять ни слова из первоначального варианта, в котором, как вы помните, я постоянно употреблял слово «Бог», а в одном месте использовал выражение «коленопреклонно» или «стать на колени». Коленопреклонное обращение к Богу все еще казалось обидным для Генри. Он спорил, умолял, угрожал. В свою поддержку он ссылался на Джимми. Он был уверен, что мы отпугнем тысячи алкоголиков, которые прочитают эти 12 шагов. Постепенно Фитц и Рут начали видеть положительную сторону в его утверждениях. Хотя я сначала этого и не видел, в конечном итоге мы начали обсуждать возможность компромисса. Я не помню, кто первым предложил по-настоящему компромиссный вариант, но это те самые слова, которые ныне хорошо известны всем последователям АА во всем мире. Во втором шаге мы решили апеллировать к Богу как к силе, более могущественной, чем мы. В третьем и одиннадцатом шагах мы вставили выражение «Бог», как мы его понимали. Из седьмого шага мы исключили слово «коленопреклонно» или «на коленях». А в качестве вступительного предложения ко всем шагам мы написали: «Вот предпринятые нами шаги, которые мы предлагаем в качестве программы выздоровления». Мы всего лишь предлагали 12 шагов АА. Таким были окончательные уступки, которые мы сделали неверующим или маловерующим. Это был большой вклад со стороны наших атеистов и агностиков. Они помогли распахнуть ворота настолько широко, чтобы в них могли войти все страждущие, независимо от наличия или отсутствия веры в Бога. Несомненно, Бог присутствовал в наших шагах, но Его присутствие теперь выражалось такими словами, которые мог принять и попробовать для себя абсолютно любой человек. С тех пор многие члены АА неоднократно подтверждали, что без этого важного свидетельства либерального подхода они не смогли бы вступить на путь духовного прогресса или для начала хотя бы просто приблизиться к нам. Это было еще одно чрезвычайно благоприятное обстоятельство, дарованное нам провидением. К этому времени вернулись назад большинство из 400 пробных экземпляров, которые мы рассылали. Общая реакция была очень положительной и даже прекрасной. Было выдвинуто много полезных предложений, два из которых имели чрезвычайно важное значение. Одно из них исходило от доктора Говарда, известного психиатра из города Монклер в штате Нью-Джерси. Он сказал на то, что в тексте нашей книги было слишком много слов «вы», «ты» и «должен». Он предложил по возможности заменить их выражениями желательно, целесообразно или нам следует. Его идея состояла в том, чтобы исключить все формы принуждения с тем, чтобы наше сообщество базировалось не на принципе «вы должны», а на принципе «нам следует». Требовалась большая работа, чтобы внести эти правки в текст книги. Сначала я слабо возражал, но потом сдался. Было совершенно очевидно, что доктор абсолютно прав. Доктор Силкворд и доктор Тьебо дали аналогичные советы и предложили кое-что еще. Не следует также забывать, что именно доктор Силкворд написал предисловие к первому изданию анонимных алкоголиков, передав книге вес с медицинской точки зрения. Все это время мы получали столь необходимое для нас одобрение и советы от Дика Ричардсона, Фрэнка Эймоса и доктора Леонардо Стронга из нашего попечительского совета. Они с живым интересом следили за ходом нашей деятельности и постоянно подбадривали нас. Следует особо отметить, что создание книги АА сопровождалось не только спорами о ее содержании. По мере ее написания крепло убеждение, что мы находимся на правильном пути. Мы видели громадные перспективы того, чем могла стать и что могла совершить эта книга. Неизменным и постоянным оттенком настроения, которое в конце концов возобладало среди нас, были большие ожидания, базирующиеся на твердой уверенности. Подобно звуку затухающей грозы, грохот былых сражений превращался всего лишь в гул. Небо расчистилось и стало ясным. Мы все были в приподнятом настроении. Посреди этого ликования произошло еще одно чудесное событие. Мы беспокоились о том, как примут нашу книгу в церковных кругах. Ждать нам пришлось недолго. Доктор Гарри Эмерсон Фоздик выразил свое глубочайшее удовлетворение книгой и пообещал написать рецензию после ее выхода в свет. В период, когда книга готовилась к печати, в нью-йоркской группе не было ни одного католика. Один католик из акронской группы изложил свою историю, но потом не представил своего мнения о книге. Поэтому мы абсолютно не представляли себе, что скажет о нашей книге католические священнослужители. Какая-то группа дилетантов с небольшим, прямо скажем, таким религиозным опытом и образованием выпустили книгу, повествующую об излечении от алкоголизма с помощью духовных методов. Что подумают наши друзья из католической церкви? Мы не имели ни малейшего представления об этом. Затем пришли хорошие новости. Ранее наш посланник передал книгу «Анонимные алкоголики» в католический комитет по печати по печатным изданиям при Нью-Йоркской епархии. Этим посланником был Морган Р., который всего лишь несколько недель назад был выписан из психиатрической больницы Грейтстоун и был первым католиком, появившимся в Нью-Йоркской группе. Как оказалось, он был знаком с одним из членов церковного комитета по печатным изданиям. Итак, мы отправили Моргана. Вскоре он возвратился и рассказал нам удивительные вещи. Он сказал, что комитет может сказать лишь самые наилучшие слова в поддержку наших усилий. По их мнению, книга была отличной. Прочитав раздел о медитациях и молитвах, комитет внес некоторые предложения по его усовершенствованию, которые не вносили никаких радикальных изменений. Морган привез с собой эти предложения, и они оказались настолько хорошими, что мы тут же согласились с ними. Они обнаружили только одно предложение во всей книге, которое действительно следовало исправить. В финальной части моей собственной истории, о которой в первоначальном варианте я рассказывал в первой главе, я риторически использовал следующее цветистое выражение. «Мы обрели рай небесный здесь, на нашей старой земле». Приятель Моргана из церковного комитета с улыбкой указал ему на эту фразу и спросил, не кажется ли ему, что Билл У мог бы заменить фразу «рай небесный» на утопию. Все же мы, католики, обещаем людям впоследствии нечто гораздо более привлекательное, сказал он. Комитет не принял никакого официального решения, они просто передали нам, что все в порядке. Впоследствии таким же был вердикт практически всех конфессий, за что мы им глубоко благодарны. Теперь оставалось только подготовить оригинал для набора. Мы взяли один из ранее размноженных экземпляров, и Генри своим четким почерком внес туда все исправления. Существенных поправок было немного, зато много мелких исправлений. Этот экземпляр стал едва разборчивым, и мы сомневались, примут ли его в типографии с такими многочисленными пометками. Генри и я отправились в Нью-Йорк, где вскоре встретились лично с Эдвардом Блэквеллом, президентом Cornell Press. Пребывая в отличном расположении духа, мы объявили ему о нашей готовности. Мистер Блэквелл захотел узнать, сколько экземпляров нам надо. Памятуя об обещанной статье в Reader's Digest, мы все еще мыслили категориями вагонов. Это произвело несомненное впечатление на мистера Блэквелла. Однако он предложил, что тираж в 5000 экземпляров для первого издания вполне нормальная цифра. Затем он поинтересовался нашим финансовым положением. Мы осторожно сообщили, что временно находимся на мели. Указав на эффект, который должна произвести статья в Reader's Digest, Генри предложил заплатить $500 в качестве авансового платежа за 5000 экземпляров. Было видно, что мистер Блэквелл встревожился. «Как насчет ваших связей с Рокфеллером?» – спросил он. Мы ответили, что это лучше оставить на крайний случай, и что мы попытаемся по возможности обойтись в этом деле своими средствами. Уже заразившись духом АА, мистер Блэквелл сказал с блеском в глазах: «Ну что ж, я полагаю, этого будет достаточно. Я рад, что могу помочь вам». Итак, процесс был запущен, и анонимные алкоголики обрели еще одного прекрасного друга. Договариваясь с мистером Блэквеллом, мы определили розничную цену книги в размере $3.50. Эта цифра была результатом долгих и жарких споров. Некоторые товарищи настаивали на цене в $1. Другие хотели брать по $2.50 за книгу. Они оставались глухи к доводу Генри относительно того, что нам необходимо получить какую-нибудь прибыль, иначе мы не сможем содержать главную штаб-квартиру в Нью-Йорке, не говоря о том, чтобы расплатиться с нашими акционерами. Но в конце концов Генри одержал победу, и в качестве утешения для его оппонентов мы велели мистеру Блэквеллу отпечатать тираж на самой толстой бумаге, которая только была в его типографии. Оригинальный том получился настолько толстым, что его стали называть «большой книгой». Идея заключалась в том, чтобы убедить покупателя-алкоголика, что эта книга действительно стоит таких денег. Вскоре после этого Генри, Рут, Дороти С. из Кливленда и я поехали в типографию мистера Блэквелла в Корнуэлле, штат Нью-Йорк, и поселились в единственной городской гостинице. Мы привезли с собой драгоценный, отредактированный, печатный экземпляр анонимных алкоголиков. Когда менеджер типографии в Корнуэлле увидел, в каком состоянии был текст книги, он так ужаснулся, что хотел отправить нас домой, чтобы мы напечатали новый экземпляр. Но торговцу Генри удалось одержать верх и убедить его попытаться сделать верстку, а спустя день мы уже корректировали гранки из типографии. К этому моменту у нас закончились деньги. Счет за гостиницу должен был вдвое превысить размер нашей наличности. Рут, Дороти и я чувствовали себя ужасно неловко, но Генри уверенно заявил, что Господь позаботится о нас. Генри недавно стал приверженцем утверждения теории о том, что если Господь пожелает исполнения какого-либо дела, нам остается только накапливать долги, которые он в конце концов оплатит. Это был воодушевляющий пример веры, но все же оставался практический вопрос о том, кто будет посланником Господа в денежном вопросе. Мы уже нагрузили наших акционеров максимально возможным количеством акций, которые они были в состоянии приобрести. Они были уже сыты ими по горло. Может быть, этим человеком будет старый добрый Чарли Таунс? Ехать в Нью-Йорк, чтобы клянчить у него денег, выпало мне. Когда мистер Таунс услышал о нашем финансовом положении, это произвело на него не слишком благоприятное впечатление. Однако он помог с оплатой счета за гостиницу и дал еще около $100 на расходы. Мы повеселели. Скоро будут готовы печатные формы, заработают печатные станки, и 5000 экземпляров будут готовы к тому моменту, когда появится статья в Reader's Digest. Генри, Рут и я поделились между собой последнюю сотню долларов, и мы вернулись в Нью-Йорк в хорошем настроении. Теперь мы могли не волноваться. Богатство поджидало нас буквально за углом. Не могу сказать, почему за все время подготовки книги никто из нас не подумал о том, чтобы связаться с Reader's Digest. Почему-то вопрос о том, чтобы согласовать сроки появления их статьи и выхода нашей книги, не пришел нам в голову. Мы с Генри задумались об этом, когда снова ехали по аллее, ведущей в Плезентвилле. Мы предположили, что на написание обещанной статьи им может потребоваться несколько месяцев. Но к чему волноваться, и в любом случае это всего лишь вопрос времени. На пороге офиса нас встретил главный редактор Пейн. Он не очень-то помнил, кто мы такие. «Ну что ж, господин главный редактор, у нас все готово к атаке», – весело произнес Генри. «Какой атаке?» Тихо и растерянно спросил мистер Пейн. Мы поспешили напомнить ему обстоятельства дела, и вскоре он вспомнил о нашем визите к нему прошлой осенью. «Конечно, конечно», – сказал он, – «вы представители товарищества алкоголиков. Вы хотели, чтобы Digest поместил статью о вашем обществе и книге, которую вы пишете. Если помните, я сказал вам, что мне надо обсудить это с нашими сотрудниками. Что ж, я так и сделал». К моему удивлению, им совсем не понравилась эта идея. Им кажется, что общество алкоголиков не вызовет большого интереса. Кроме того, они считают, что в целом это спорная затея с медицинской и религиозной точки зрения. Но еще хуже, я совершенно забыл известить вас об этом. Мне очень жаль. И здесь есть сноска внизу страницы. Как многие знают, в течение многих лет ни одно издание не оказывало АА столь же щедрой поддержки, как Reader's Digest. Они поместили много статей, которые были посвящены АА или неоднократно упоминали о нас. И это оказало неоценимую помощь для перевода нашей литературы на иностранные языки. Покойный Фултон Аустлер был не только старшим редактором Digest, но и одним из попечителей АА. Но это было потом, а сейчас Билл и Генри, и первые анонимные алкоголики, столкнулись с фактом, что Digest печатать не будет статью о них. Читаем дальше, страница 172. Это был сокрушительный удар. Даже жизнерадостный Генри был подавлен. Мы пытались возражать, но безуспешно. Это был конец. Наша затея с книгой рухнула. Мы ехали домой в растерянности, думая, как мы посмотрим в глаза к членам групп, акционерам, хозяину типографии и мистеру Таунсу. В тот период товарищество АА насчитывало около сотни членов. Мы обещались отдать 28 книг тем, кто написал истории своей болезни, а 49 экземпляров надо было отдать бесплатно акционерам, алкоголикам и их друзьям, которые купили наши акции. 5000 экземпляров скоро поступят на склад в Корнуэлле, а у нас совершенно не было рынка сбыта. Возможно, типография заберет их, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь. У нас не осталось ни одного цента, и, разумеется, наш скромный платеж размером в $500 будет не слишком большим утешением мистеру Блэквеллу. А что скажут попечители? Возможно, что с самого начала они были правы. Что нам делать? Как справиться с этой катастрофой? У нас не было ни малейшего представления. Однако наше возвращение оказалось не таким трагическим, как мы ожидали. Некоторые наши товарищи ворчали и говорили: «Мы вас предупреждали». Но почти все остальные проявили спортивное хладнокровие и спрашивали, куда же подевалась наша уверенность. Попечители также держались очень лояльно. Они предложили собираться каждую неделю, чтобы искать средства и способы для распространения нашей книги. Наиболее ободряющий был тот факт, что мистер Эдвард Блэквелл сказал, что не намерен передавать нашу книгу какому-нибудь постороннему изданию. Он сказал, что намерен поддержать нас и держал свое слово в течение 13 месяцев, пока мы пребывали в неизвестности. Было очевидно, что для продажи книги нам необходима какая-нибудь реклама. Мы обращались во многие журналы, но безрезультатно. В разгар этого процесса типография Cornell Press сообщила нам, что тираж готов. Шел апрель 1939 года. Генри был абсолютно сломлен и пытался найти работу. Рут сидела дома, а в качестве оплаты получала ничего не стоящие акции несуществующего более общества издательские работы. Она охотно приняла их и не ослабила своих усилий. Всем нам приходилось залезать в долги, чтобы иметь деньги на жизнь. Затем 1 мая на наш дом по адресу Клинтон-стрит, 182, свалилось новое несчастье. Мы с Лоис жили в доме, ранее принадлежавшем ее покойным родителям. После их смерти банк забрал его и сдавал нам в аренду за символическую сумму. Сумма ипотечного кредита была столь велика, что банку не удалось его продать, а мы смогли оставаться там в течение нескольких лет. Но теперь банк нашел покупателя, и нам следовало выметаться. Мебель 4 этажей старого кирпичного дома была погружена в фургон. Склад вынужден был заплатить грузчикам, поскольку у нас не было на это денег. Все наше имущество было в залоге у хозяина склада, где и оставалось на протяжении последующих 2 лет. Куда нам было идти? Наши друзья всполошились. Был создан небольшой фонд, который назывался «Средства на замену дома Лоис У». Это были едва ли не первые деньги, которые когда-либо удалось собрать нашей организации. В этот фонд начали поступать пожертвования от проживающих вокруг семей АА. Разумеется, они были небольшими, так как все были разорены. Из этого фонда попечители начали выплачивать нам с Лоис по $50 в месяц. Новый член нашего сообщества Джек С. одолжил нам разбитый автомобиль марки Линкольн. Но где нам жить? Этот вопрос был решен с помощью Говарда и его матери, которые владели летним домиком на отдаленном озере в западной части штата Нью-Джерси. Мы оставались там до ноябрьских снегопадов. Эта временная передышка дала нам возможность заняться возрождением лопнувшего проекта с распространением книги. Вскоре после того, как в апреле появился отпечатанный тираж анонимных алкоголиков, доктор Фоздик, как и обещал, написал прекрасную рецензию на эту книгу. Эта рецензия была перепечатана в основном периодическими изданиями религиозного характера, но это не имело значения для получения заказов на приобретение книги. Мы пришли в восторг, когда в New York Times также появилась рецензия на нашу книгу. Но ничего не произошло. Мы все еще не получали заказов на книгу. В течение лета 1939 года все попытки заставить национальные журналы опубликовать статью об анонимных алкоголиках заканчивались неудачей. В один из дней наш товарищ Морган, ирландец по происхождению, выдвинул идею. Он сказал: «Я раньше работал в рекламном бизнесе и имел дело с радио. Я хорошо знаю Габриэла Хитера, и я уверен, что он нам поможет». Итак, он отправился к Хитеру. И вскоре вернулся с сияющим видом. «Верное дело», – сказал он. «Габриэл собирался нам помочь». В те времена мистер Хитер был ведущим общенациональной программы «Мы народ», которая складывалась из 3-минутных интервью. Наша история ему сразу же понравилась. Он планировал взять интервью Моргана, кратко изложить историю его падения и подъема, а затем выпросить у него какие-то сведения об АА и дать рекламу книги. Мы решили, что это было великолепно, да еще по общенациональному каналу. У Генри непременно восприяли его рекламные инстинкты. В связи с выходом радиопередачи он хотел разослать уйму почтовых открыток всем врачам к востоку от Миссисипи, и их предположительно насчитывалось около 20 тысяч. Открытки должны были содержать призыв прослушать радиопередачу Хитера и купить книгу «Анонимные алкоголики» как верное средство от алкоголизма. Это была еще одна замечательная идея. Единственное, что нам не хватало денег. Среди новичков нашего товарищества оказалась парочка более-менее обеспеченных людей. Генри немедленно отправился к ним, размахивая пачкой акций «Издательские работы». Они не хотели покупать никаких акций, но согласились принять векселя, подписанные несуществующим издательством и заверенные лично Генри и мной. Невероятно, но Генри вытянул из них $500. В агентстве, которому мы собирались получить отправку почтовых открыток, мы получили список всех врачей на восточном побережье США. Мы были уверены, что в результате этого получим по меньшей мере несколько тысяч заказов на приобретение книги. Тем временем Гэбриэл Хитер назначил день, когда Морган должен появиться перед микрофоном. Это должно было произойти через неделю, и мы очень беспокоились. Памятуя о предыдущих провалах, кое-кто высказал предложение. А что если Морган, недавно выпущенный из психиатрической больницы, напьется прямо в день передачи? Жестокий опыт говорил нам о том, что это вполне возможно. Как избежать этого несчастья? Очень деликатно мы предложили протестующему Моргану где-нибудь запереть его до дня радиопередачи. Чтобы добиться этого, от Генри потребовалось все его ухищрения торговца, но ему это удалось. Оставалось только решить вопрос, как и где мы можем запереть Моргана. Генри, вера которого полностью восстановилась, торжественно заявил, что Бог позаботится об этом. Он вспомнил об одном из наших богатых новичков, который был членом спортивного клуба в центральной части города. Нельзя ли за деньги получить там комнату на двоих? Громко ворчащего Моргана отвезли в плен. В течение нескольких дней мы по очереди круглосуточно дежурили рядом с ним, ни на минуту не спуская с него глаз. Отправка почтовых открыток врачам шла полным ходом, и все было готово. Почему мы раньше не вспомнили про радио? Это должно быть началом грядущих перемен к лучшему. Сначала начались разговоры по продаже книги целыми вагонами. За час до начала радиопередачи все наши товарищи с семьями собрались у радиоприемников, ожидая великого момента. Как и следовало ожидать, Гэбриэл начал передачу минута в минуту. Когда в эфире послышался голос Моргана, в доме каждого нью-йоркского члена АА раздались вздохи облегчения. Морган выдержал срок и не напился. Это были очень трогательные 3 минуты. Уж Гэбриэл Хитер постарался, и Морган тоже не ударил в грязь лицом. Мы рассчитывали на огромный эффект по всей Америке, особенно среди врачей, которые уже получили 20 тысяч наших почтовых открыток. Мы полагали, что через 3 дня наш почтовый ящик номер 658 на Черч-стрит, Аннекс в Нью-Йорке будет завален просьбами о помощи и заказами на книгу. Нам потребовалось большое усилие воли, чтобы выждать эти 3 дня. Затем мы поднялись по ступенькам почтового отделения и направились прямиком к нашему ящику. Каждый из нас нес в руках по паре чемоданов, чтобы отвезти домой первую порцию шквала писем. Заглянув через стекло, мы с удивлением увидели, что там всего лишь небольшая горстка открыток. Оптимист Генри поспешил воскликнуть. «Это ничего не значит, ребята. Они просто не могли поместить их в ящик. Держу пари, у них целый мешок наших открыток». Почтовый служащий протянул нам ровно 1/2 открыток. Генри сказал ему: «Там должно быть гораздо больше, где они?» А служащий ответил: «Это все, сэр». Совершенно подавленные, мы просмотрели эти 12 ответов. Одни безжалостно высмеивали нас, другие, очевидно нацарапанные пьяными медиками, были абсолютно неразборчивыми. В двух открытках был заказ на книгу «Анонимные алкоголики». Радио, как средство массовой информации, сильно потеряло свою репутацию в наших глазах. И таким образом еще $500 вылетели в трубу. Несколькими днями позже наш домовладелец в Нью-Йорке повел себя очень жестко. К нам пришел шериф с извещением о выселении. Мы нашли крошечную комнату в соседнем офисном здании, куда едва втиснули большой стол из кабинета Генри, его мягкий стул, пару стеллажей и Рут с ее пишущей машинкой. Посетителям приходилось стоять. Каким-то образом нам удалось внести небольшой аванс за аренду. И оставалось вопросом, сколько месяцев мы сумеем продержаться до очередного прихода шерифа. Летний домик Говарда на берегу Тихого океана был чудесным местом для отдыха и восстановления. К тому же у нас было по $50 в месяц и автомобиль, на котором можно было передвигаться. Но что будет с наступлением зимы? Лоис начала задумываться, не напрасно ли она нас оставила свою работу в магазине. Я убедил ее несколько месяцев до этого уйти с работы в тот момент, когда перспективы с книгой казались наиболее радужными. Теперь же не оставалось ничего другого, как продолжать наше дело. Надо было каким-то образом вдохнуть новую жизнь в этот проект. Признаюсь, что мы часто размышляли о том, что после 4 лет, в течение которых я оставался трезвым, у нас не было перспектив получения какого-нибудь дохода или уверенности в том, где нам жить. К июлю Генри устроился на работу, и попытками оживить наш проект пришлось в основном заниматься мне и Рут. Теоретически она продолжала получать жалование в размере $25 в неделю. Но в действительности вместо денег она еженедельно получала акцию издательских работ номиналом $25. Мы не могли заплатить ей ни цента наличными. Мы так и не смогли ничего заплатить ей до октября. В один из июльских дней я отправился в Нью-Йорк, где посетил мистера Чарльза Таунса. И мы были должны Чарли кучу денег, как и мистеру Блэквеллу из Cornell Press. Но оба они с готовностью согласились подождать. Когда я вышел из лифта в сад, расположенный на крыльце больницы, Чарли приветствовал меня широкой улыбкой. Все это время он буквально рыл землю, чтобы обеспечить нам рекламу, и преуспел в этом. Он был давно знаком с Моррисом Марки, известным радиожурналистом. Заинтригованный историей об анонимных алкоголиках, мистер Марки подошел к Фултону Ауслеру, который тогда был журналом «Либерти». Этот замечательный редактор, писатель и наш будущий друг сразу оценил ситуацию и получил Моррису Марки написать статью. «Так когда ты сможешь поехать поработать с Моррисом?» – спросил Чарли. К нашему огромному восторгу Моррис вскоре подготовил статью, которая называлась «Алкоголики и Бог». Она должна была появиться в сентябрьском номере «Либерти». На этот раз мы действительно надеялись и верили, что наши дела пошли на поправку. И так оно и было. Однако после выхода этой статьи мы могли получить заказы на книгу не раньше сентября. А как решить вопрос с деньгами до тех пор? Следовало внести арендную плату, и что-то надо было делать с долгами перед мистером Блэквеллом, Таунсом и некоторыми другими кредиторами. Нам просто необходимо было раздобыть как минимум $1000. У одного из наших нью-йоркских алкоголиков, Перта А, было модное швейное ателье на 5-й авеню, которое досталось ему в наследство от отца. Но из-за алкоголизма Берта этот бизнес катился под гору и был почти разрушен. Я позвонил Берту и рассказал ему о том, что нам требуется. Когда я сказал, что Liberty обязательно опубликует свою статью в сентябре, он спросил: «Ты действительно в этом уверен? Ведь вы с Генри были абсолютно уверены насчет статьи в Reader's Digest». «Ну ладно, посмотрим. Возможно, мне удастся что-нибудь сделать». Среди клиентов Берта было много состоятельных людей. Изучив их список, он выбрал одного, которого мы назовем мистер Г. Берт сказал: «Вот человек, который знает о нас все. Он очень сильно интересуется проблемой алкоголизма, хотя я должен признать, что в этом вопросе он выступает за введение сухого закона. Когда я выразил сомнение относительно принятия помощи от человека, который борется за запрет алкоголя, Берт сухо заметил: «Послушай, Билл, сейчас не время мудрить. Нам надо взять $1000 у любого, кто согласится их дать». Берт поднял трубку и заказал междугородний звонок. Сначала он смело попросил мистера Г. о пожертвовании. Мистер Г. колебался. Тогда Берт рассказал своему клиенту ОАО «Издательские работы», которая в настоящее время располагала большим запасом книг, но малым количеством наличных денег. «Но статья в Liberty принесет нам много заказов. Не согласится ли мистер Г. купить небольшое количество акций?» Сомнения мистера Г. еще более усилились. Тогда Берт предложил мистеру Г. дать издательским работам денег взаймы. В конце концов, наше общество располагало большим запасом ценных книг. Узнав об истинном положении дел в издательских работах, мистер Г. решительно отказался. Берт сделал еще одну попытку. «Мистер Г.», – сказал Берт, – «примете ли вы вексель на $1000 от издательских работ, если я подпишу его? Как вы знаете, у меня есть хороший бизнес на 5-й авеню». «Несомненно», – ответил мистер Г., – «я приму такой вексель с вашей подписью. Пришлите его мне, и я с радостью переведу вам деньги». Это была неожиданная удача, которая, возможно, спасла наше книжное предприятие, так как это позволило нам продержаться до конца осени 1939 года. Чтобы спасти книгу «Анонимные алкоголики», Берт заложил свой собственный бизнес, который к тому моменту был буквально разорен. Это был поступок настоящего друга. Привет всем, Коля Голубей. Я хотел бы просто шаг назад сделать от чтения книги и сказать вот это впечатление об этом моменте. Я несколько лет назад прочитал книгу «А взрослеет», и, как я говорил, тогда у меня было такое скептическое отношение к этой книге. Но из всей этой книги я запомнил этот момент. Меня просто порвало, да, что для того, чтобы книга «Анонимные алкоголики» была продана, чтобы она не умерла вообще, этот процесс, человек заложил собственный бизнес. Для того, чтобы книга «Анонимные алкоголики» пришла ко мне там, в Украину, там несколько десятков лет спустя, этот парень Берт из Нью-Йорка заложил свой собственный швейный бизнес. Он заложил магазин. То, что он был там разорен, в плохом состоянии, там мало клиентов, это на самом деле это все ерунда. Потому что, ну кто еще вообще вот сейчас возьмет и ради анонимных алкоголиков возьмет и свой бизнес заложит. Да? Ну, меня это проняло. Да? Меня проняло вот описание, как книгу «Анонимные алкоголики» буквально на руках нежно лелея пронесли через все вот эти трудности и испытания. То есть просто посмотрите, что здесь происходило. Да? Сначала они деньги еле собрали, потом один провал с этим Reader's Digest, потом провал другие газеты не захотели печатать, потом на радио эта тема не сработала. Да? То есть дела вот постоянно на грани. Да? И вот то, что они вынесли эту книгу на руках и помогли спасти этот проект, по большому счету спасло мне лично жизнь. И вот что тогда, что сейчас, меня просто дух перехватывает от того, ну, что я обязан этим людям своей жизнью. Я обязан тем, что вот они относились к анонимным алкоголикам, к этой книге именно вот так вот. Хорошо. Давайте вернемся к чтению книги. Страница 178. В сентябре 1939 года статья в «Либерти» появилась в газетных киосках. Она была слегка мрачноватой, и мы думали, что название «Алкоголики и Бог» оттолкнет многих потенциальных алкоголиков. Возможно, так оно и было, но несколько сотен алкоголиков и их семей не испугались. В редакцию журнала «Либерти» пришло 800 просьб о немедленной помощи, которые были тут же переданы мне и Рут. Она написала каждому очень участливые письма, в которых был вложен буклет с описанием книги. Реакция была прекрасной. Тут же было продано несколько сотен книг по полной розничной цене в $3.5. Что еще более важно, мы установили переписку с алкоголиками, их друзьями, их семьями по всей стране. Наконец-то Рут могла брать себе несколько долларов в неделю. А все эти трогательные мольбы о помощи заставили нас забыть о собственных неприятностях. Нашим основным занятием до начала 1940 года стала забота об этих новых людях с помощью переписки. В одних случаях мы сводили их между собой, в других направляли их в Акронскую, Нью-Йоркскую или Кливлендскую группы. Вскоре после выхода статьи в «Либерти» появилась серия статей аналогичного содержания в кливлендской газете «Plain Dealer». Это принесло нам новые заказы на книгу и десятки новых просьб. Сообщество анонимных алкоголиков быстро переходило из детства в юность. Как я уже говорил, мы с Лоис переехали в дом Боба и Мэг в Монси, штат Нью-Йорк, чтобы пережить там зиму 1939-1940 годов и начало весны. Затем мы перебрались в квартиру друга в Нью-Йорке. Затем ненадолго поселились в комнате в Гринвич-Виллидж, а потом переехали в здание первого клуба А, где мы прожили до весны 1940 года. Пожертвования в фонд средств на замену дома для Лоис У продолжали служить нам добрую службу. Таким образом, мы жили вполне удобно и наблюдали за развитием АА. Мы чувствовали себя более счастливыми, чем когда-либо в жизни. Начало весны 1940 года было омрачено одним печальным происшествием. Поскольку до этого мы не знали, где мы будем жить в ближайшее время, мы выбрали почтовый ящик номер 658 в одном из почтовых отделений в центральной части Нью-Йорка. Так как оно располагалось посреди большого мегаполиса, включая Лонг-Айленд и Нью-Джерси. Теперь нам казалось правильным решением открыть небольшой офис рядом с этим почтовым отделением. Я выступил с этим предложением, которое поддерживали наши акционеры и Рут. Генри, который по своим рабочим делам перебрался в западную часть Нью-Джерси, категорически возражал. Он хотел заниматься книжным делом вместе с Рут там, где требовалось его присутствие в связи с основной работой, дела с которой складывались не очень хорошо. Он находился в крайне неуравновешенном эмоциональном состоянии, которое теперь мы называем сухой пьянкой. Чем больше мы настаивали, тем более ожесточенным и непреклонным он становился. Он также очень сильно переживал по поводу других проблем. В конечном итоге он сломался и после 4 лет трезвости ушел в ужасный запой. После этого он так никогда уже и не выздоровел и продолжал пить вплоть до недавней смерти. Это было очень печально, учитывая все то, что он сделал для книги и тот факт, что он был одним из самых первых членов группы в Нью-Йорке. Мой собственный наставник Эбби также продолжал пить и не выражал никакого желания остановиться. Наша группа пришла в ужас, и мы задавали себе вопрос. Если такие верные последователи АА берутся за старое, что же будет со всеми остальными? Однако на самом деле, в результате, все мы стали еще более бдительными. Поэтому срыв бедняги Генри не привел к аналогичным последствиям для остальных. Наши ряды начали очень быстро расти благодаря статье в «Либерти», и особенно бурный рост происходил в Кливленде. Появились новые ростки и во многих других больших и малых городах. мы обозначали их булавками, которые втыкали в карту, висевшую на стене нашего офиса. В начале 1940 года мы смогли начинать насчитать около 800 человек, которым удалось выздороветь. Это число представляло собой значительный прогресс по сравнению с сотней человек, которые насчитывались в наших рядах в апреле предыдущего года, когда была опубликована книга. В книге выражалась надежда, что когда-нибудь представители АА смогут обнаружить такую группу в каждом населенном пункте. Эта мечта начиналась воплощаться в жизнь.
Давайте откроем книгу «АА взрослеет» на странице 187, предпоследний параграф. Объемы продаж книги постепенно нарастали, и мы теперь были в состоянии оплачивать аренду, почтовые и канцелярские расходы, и что лучше всего, мы могли полностью выплачивать Рут ее жалование. Мы с Лоис жили бесплатно в здании нашего клуба на 24-й улице и могли безбедно существовать на выручку от обеда у Рокфеллера и пожертвования, которые все еще продолжали поступать в фонд средств на замену дома для Лоис У. Всем стало легче дышать. Однако ситуация с акционерным обществом издательской работы все еще продолжала оставаться неясной. Оно так и не было официально зарегистрировано. Единственным свидетельством его существования были акции, которые выпустили мы с Генри, а также книги, хранящиеся на складе, и оплаченные чеки, дававшие общее представление о сумме потраченных средств. Мы с Генри с самого начала решили, что 400 акций, которые принадлежали нам двоим в равных долях, никогда не должны были выходить в обращение до тех пор, пока все остальные владельцы акций не получат назад деньги, которые они заплатили за их приобретение. Прослышав, что книга начала приносить деньги, некоторые из акционеров, среди них был также Чарли Таунс, заволновались. Они хотели знать, почему все доходы от продажи книг шли на содержание нашей штаб-квартиры АА. Мы отвечали, что другого выхода нет. Неужели они хотят, чтобы все поступающие к нам мольбы о помощи выбрасывались в мусорную корзину? Но некоторые все же настаивали на том, чтобы им вернулись деньги. И с этим надо было что-то делать. Поэтому мы с Рут занялись подготовкой первого отчета издательских работ перед акционерами. Мы изложили историю проекта издания нашей книги и нарисовали радужные перспективы. На основании кучи корешков от чековых книжек, старых отчетов, квитанций мы составили примерный финансовый отчет. Насколько я помню, наша издательская компания показала прибыль в размере около 3000 долларов, которые были потрачены на содержание офиса АА. Мы снова обратились к проверенному средству в виде бланков акций и поместили на части из них следующую надпись. АО «Издательские работы». Привилегированная акция. Номинальная стоимость 100 долларов. Вооружившись этим сертификатом, я отправился в Вашингтон. Тамошняя новая группа АА включала несколько довольно состоятельных членов Билла Э, Хардина К и Билла А. Они с радостью купили эти странные неофициальные сертификаты акций на сумму около 3000 долларов. Таким образом, мы расплатились с несколькими акционерами, выражавшие наибольшее нетерпение, и с благодарностью вернули мистеру Чарльзу Таунсу все деньги, которые он нам судил на осуществление проекта издания книги. Он был очень обрадован, и мы тоже. В этот период один из наших друзей, не алкоголиков, оказал нам неоценимую услугу. Это был бухгалтер по имени Уэст из компании West Flint & Co., давний партнер Дика Ричардсона. Он позаботился о том, чтобы официально была зарегистрирована компания «Издательские работы» и лично занялся ее аудитом, а также аудитом нашего фонда со времени его образования в 1938 году. У Рут не было времени на ведение бухгалтерских книг, а я не знал, как это делается. Поэтому аудит нашего издательства, выполненный дипломированным бухгалтером, оказался настоящей услугой для нас.
Мистер Уэст работал без устали и посвятил этому много дней без всякой оплаты. Когда эта тяжелая работа по приведению в порядок нашей отчетности была завершена, мы подумали, что нам не стоит больше утруждать мистера Уэста. С этого времени ведением нашей отчетности стал заниматься Уилбур С., также дипломированный бухгалтер и один из первых членов АА. Долгое время он занимался этим безвозмездно, и даже сейчас я не уверен, достаточно ли мы ему платим. К 1940 году мы начали понимать, что книга АА должна принадлежать только нашему сообществу, и что акции АО «Издательские работы» не должны были оставаться разрозненными в руках 49 подписчиков, а также моих, Рут Хок и Генри. Если бы наш фонд приобрел все выпущенные акции, то дела, связанные с книгой, перешли бы в доверительное управление всего нашего сообщества. Если выкупить акции у их прежних владельцев, то доходы от продажи книги не будут облагаться налогом на прибыль, а сами бывшие владельцы перестанут придираться, что прибыль от книги расходуется на содержание офиса АА. Наш попечитель Лерой Чипмен выдвинул идею позаимствовать достаточную сумму денег у мистера Рокфеллера, двоих его сыновей и гостей, присутствующих на том обеде, чтобы расплатиться с некоторыми долгами и выкупить по номинальной стоимости все акции издательских работ, кроме акций, принадлежавших Генри и мне. Все акционеры с готовностью согласились на это. Они были рады хотя бы вернуть назад свои деньги. После этого мистер Чипмен сумел собрать 8000 долларов, которые впоследствии нам надо было вернуть мистеру Рокфеллеру и его друзьям из прибыли от продажи книги. Акционеры отдали свои акции, получили назад свои деньги, и 1/3 доходов от деятельности издательских работ перешла в распоряжение нашего фонда. Некоторые из наших акционеров, как алкоголики, так и не алкоголики, проявили большую щедрость. Некоторые вернули в фонд половину, а некоторые и все полученные деньги в качестве добровольного дара. Таким образом, 2/3 доходов АО «Издательские работы» продолжали поступать Генри и мне. Хорошо осознавая ситуацию, я согласился передать фонду свои 200 акций. Но не так просто было убедить в этом беднягу Генри, который продолжал пить. В течение долгого времени он сопротивлялся всем нашим просьбам. Однажды он появился в нашем офисе на Визи-стрит, совершенно разбитый и трясущийся. Он напомнил, что большая часть нашей офисной мебели все еще принадлежит ему, в частности, большой письменный стол и мягкое кресло. Это навело нас на определенную мысль. Что если фонд купит у него эту мебель, скажем, за 200 долларов? Не согласится ли он тогда передать свои акции попечительскому совету? Генри наконец согласился и подписал соответствующую бумагу. На самом деле мы уже давали Генри кое-какие деньги за его мебель, чтобы поддержать его. Но все же попечительский совет еще раз выделил ему 200 долларов. Генри отдал свои акции, а я отдал свои. И таким образом сообщество анонимных алкоголиков в лице попечительского совета стало единственным владельцем большой книги. Читаем дальше. Книга «А взрослеет», 190 страница, последний параграф. Доктор Уиз Хаммер, горячий сторонник нашего движения в Филадельфии, привлек внимание к нашему товариществу со стороны Кертиса Бока, одного из владельцев газеты Saturday Evening Post. Сначала у редакционного совета газеты были сомнения, но мистер Бок до этого встречался с несколькими членами нашего филадельфийского сообщества и слышал историю их выздоровления из первых рук. Поэтому он знал, о чем говорит. Кроме того, нам стало известно, что мистер Джек Александр, самый прославленный журналист в Evening Post, приходил в наш офис на Визи-стрит. Зная о большом тираже и высокой репутации газеты Saturday Evening Post, мы пришли в большое возбуждение. Джек Александр был отличный репортер. И поначалу он отнюдь не испытывал восторга. Он еще помнил обстоятельства скандала о махинациях в Джерси где он вел журналистское расследование. Видя это, мы изложили ему историю анонимных алкоголиков самым обстоятельным образом, как никогда ранее перед журналистами. Сначала он встретился с нашими попечителями и членами Нью-Йоркской группы, а затем мы провезли его по всей стране. Наконец Джек сказал, что у него достаточно материала и он готов писать. Однако возникло серьезное затруднение. Evening Post хотела поместить фотографии. Они сказали, что это просто необходимо. Они согласились назвать доктора Боба, меня и других алкоголиков вымышленными именами. Но фотографии были абсолютно необходимы. И часть из них следовало поместить на первую полосу. Мы возражали, что это может отпугнуть людей. Наконец в газете сказали, не будет фотографий, не будет и статьи. Нам предстояло сделать выбор, и он был нелегким. Несмотря на протесты и опасения большого числа консервативных членов нашего товарищества, мы велели Evening Post продолжать. Это было судьбоносное решение, которое, к счастью, оказалось правильным, по крайней мере, на тот момент. Статья появилась в номере Saturday Evening Post 1 мая 1941 года. Тот факт, что Джек Александр собрал обширный материал, его замечательная способность к сочувствию и хорошие отношения с нами помогли ему сделать материал, который вызвал огромный общественный резонанс. В почтовый ящик 658 хлынул поток почтовых и телеграфных просьб о помощи и заказов на книгу «Анонимные алкоголики», которые приходили сначала сотнями, а потом и тысячами. Мы с Рут смеялись, вспоминая тот день менее 2 лет назад, когда почтовый служащий дал нам десяток открыток с язвительными откликами от врачей. Пытаясь разобрать эту лавину с душераздирающими мольбами о помощи, мы сами почти плакали. Что мы могли поделать со всем этим? Мы были просто завалены обращениями. Мы поняли, что нам необходима помощь. Поэтому мы обратились ко всем женщинам в составе нашего сообщества и всем женам анонимных алкоголиков, которые умели печатать на машинке. Верхний этаж нашего клуба на 24-й улице был превращен в штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. В течение многих дней Рут и ее добровольные помощницы старались отвечать на все возрастающий поток писем. Они даже хотели начать давать ответы под копирку. Однако опыт показал, что этого делать не стоит. Необходимо отправлять теплое, индивидуальное послание каждому вновь обратившемуся к нам и его семье. Наконец, пик корреспонденции схлынул, но обычный объем переписки в нашей штаб-квартире оставался столь большим, что мы пришли к выводу о необходимости привлечения платных сотрудников для этой цели. Волонтеры не могли справиться с этой ситуацией. Мы поняли также, что мы не сможем обеспечивать возросшие расходы на содержание офиса только за счет доходов от книги. Так, впервые мы обратились за помощью к иногородним группам АА. После выхода статьи в Evening Post наши попечители Говард и Берт отправились в путь. Один в Филадельфию и Вашингтон, а другой в Акрон и Кливленд. Они просили членов этих групп сделать пожертвование на специальный счет в рамках нашего фонда, который будет служить только для офисных расходов АА. Эти пожертвования должны были быть полностью добровольными. Мы предложили, чтобы каждая группа ежегодно переводила нам по $1 с каждого ее члена. Постепенно эти деньги начали поступать, и мы смогли взять на постоянную работу 2 оплачиваемых сотрудников. Так начала воплощаться в жизнь традиция АА, касающаяся соблюдения принципа самофинансирования. Теперь вся чистая прибыль от книги могла поступать в наш фонд. Если группы не перечисляли нам достаточно средств на покрытие офисных расходов, мы могли покрыть дефицит из этого резервного фонда, что мы зачастую и делали на протяжении многих лет. Книга «Анонимные алкоголики» не только помогла спасать алкоголиков, она стала краеугольным камнем, финансового благополучия нашей штаб-квартиры и гарантом нашей общей финансовой состоятельности.
На этом мы с вами закончим чтение книги «А взрослеет». О тех событиях, которые происходили до написания книги, во время написания книги и после. Я надеюсь, вас точно так же, как и меня, проняла та нежность, забота, настойчивость, которую проявили члены анонимных алкоголиков для того, чтобы буквально вот пронести эту книгу «Анонимные алкоголики» в те тяжелые времена начала анонимных алкоголиков. И меня очень сильно трогает вот это отношение, которое было у ранних членов АА к выздоровлению, к идее того, что весть анонимных алкоголиков должна жить и должна распространяться дальше. Благодаря такому отношению, благодаря таким людям, когда в 2008 году я был сломлен алкоголизмом, моей зависимостью, мне было куда прийти. Было сообщество, была книга, была программа выздоровления. И все это является результатом того, что некоторые люди в 30-х, начале 40-х годов в Америке взялись и довершили дело с публикацией книги «Анонимные алкоголики» до конца. Прошли все трудности, которые у них были, и вышли победителями, конечно, с Божьей помощью. Давайте закончим наше собрание, я отвечаю за это. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Всем спасибо.